А вы говорите, мили. Положить на мили с прибора.
Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 19 августа, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в рамках программы «Своя правда» в этом часе обсуждаем одну тему, ставим на голосование Донахью. Да, Фил Донахью умер, то, что только что появились сообщения о том, что этот известный в прошлом телемостами советскими, советско-американскими телемостами, этот телеведущий, тележурналист, скончался в возрасте 88 лет. Следим за новостями, за вот этими вот. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там трехбальные пробки. 3 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Еще из срочных сообщений, кстати сказать, новости из Центробанка. Новые валютные курсы. Курс доллара повышен до уровня 89.54. Курс евро 98.94. Курс юаня 12 рублей 12 копеек. Вот еще, кстати, приставы начали взыскивать долг Юрия Гальцева. Это известный актер перед налоговой инспекцией. Правда, задолженность Гальцева, как теперь говорят, за неуплату налогов составляет 5000 рублей. Мы о квартирах будем сегодня говорить в рамках программы «Своя правда». Будем обсуждать введенные в Российской Федерации, нет, не в Российской Федерации, в части Российской Федерации, в Москве ввели постановление, согласно которому запрещается строить так называемые микроквартиры. Площадь однокомнатных квартир должна быть 28 квадратных метров. Даже если жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. В столице и двухкомнатные квартиры теперь меньше, чем 44 квадрата, строить нельзя. Хорошо это или плохо, можно объяснить эти запреты, но, как кажется, меньше возможностей. Об этом будем говорить. Шамиль Кочекаев с нами сегодня, генеральный директор БЭС недвижимости. Шамиль Самойлович, здравствуйте.
Добрый день.
Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте зайдем туда, найдем, соответственно, это голосование и попытаемся... Да, площадь апартаментов власти не ограничивают, и мы спрашиваем, вот к таким решениям как вы относитесь? Поддерживаю, не поддерживаю, нет однозначного мнения. Посмотрим, что будет в результате, когда... Через 50 минут будем подводить итоги. Начинаем. И первым делом выясняем отношение собравшихся к тому, что произошло. Шамиль Кочекаев, что скажете?
Я не могу сказать ни да, ни нет. Вот, ну, как бы однозначно. Вы знаете, я сегодня пришел на работу и, ну, в преддверии вашего эфира решил узнать мнение своих сотрудников, профессионалов рынка. И меня удивило больше всего то, что даже у профессионалов рынка нет однозначного мнения. Вот, ну, как бы за исключением некоторых нюансов, мнения разделились на «за» и «против». Вот. Но лично мое мнение, сказать одним словом, это «против» вот такого решения. Оно, я считаю... ну, скажем так, непродуманным. Вот. Давайте исходить из того, что, ну, в первую очередь, ну, это сделано с заботой о наших гражданах, там, об их там, комфортной среде проживания и тому подобное. Вот. Но люди покупают микроквартиры, как вы их назвали, не потому, что им нравится жить в маленьких квартирах, потому что у них возможностей финансовых нет. И вот даже сейчас аналитика Сбербанка вот, говорит о том, что... человек с медианной зарплатой, со средней зарплатой, он может себе позволить, у нас сейчас, как покупательская способность части жилья у населения упала, как признают даже в Думе, до дна, вот, 25,8 метра. Вот. Вот средний человек, вот, ну, со средней зарплатой, может себе позволить максимум 25,8. При этом у нас запрет на строительство менее 28 метров. Вот. Это первое. Второе, вот... то, что произошло с рынком недвижимости, начиная с 2020 года, вот те затраты, которые нес бюджет, это одно, но то, что произошло с рынком, и за 2 года последние только стоимость жилья возросла на 70%, То есть хотели как лучше, получилось как всегда. Вот. И мне кажется, надо вот, разобраться с этой льготной, семейной, или я уже не знаю, как ее еще назвать, ипотекой, которая, по сути, вот, большинство наших граждан лишило возможности купить себе квартиру. Вот. И сейчас вот забота, вот, вот, как говорится, с тем, чтобы не позволить строить микрокровать, забота должна выразить как-то в другом, с тем, чтобы попытаться вот этот рынок охладить. Потому что он продолжает, вот цены продолжают нас нарастать. Вот что мне кажется.
А как, на ваш взгляд, власти могут охладить рынок недвижимости?
Ну, вы знаете, вот, к сожалению, вот одним каким-то решением или двумя решениями это уже сделать нельзя. Вот. Во-первых, надо бы льготную ипотеку отменить еще 2 года назад, когда вот, вот этот маховик начал раскручиваться. Сейчас уже надо как-то, каким-то образом, как говорится, собрать очень много умных людей, профессионалов рынка и решать, что с этим сделать. Вот, то есть предложение в части жилья, вот, с одной стороны, должно быть больше, потому что больше предложений, меньше цены. Вот, с другой стороны, застройщики, вот, они люди... которые работают для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Они стали, кстати, застройщики и банки стали главными выгодоприобретателями вот, льготной ипотеки. Вот, потому что, по сути, люди, которые вот, ну, за последние 2 года покупали вот, по льготной ипотеке квартиры, они, в общем-то, по сути, понесли и будут нести потери. Потому что они покупали объекты недвижимости по уже завышенной цене. А которые покупают на сегодняшний день, покупают объекты, которые объект залога стоит дешевле их обязательств перед банком. Потому что, ну как вот, на примере автомобиля, вы купили новый автомобиль в автосалоне, выкатили его, и он тоже стал бэушным автомобилем. Так и новостройку вы ее купили, в тот момент, когда вы подписали договор купли-продажи, она стала уже вторичкой со всеми вытекающими последствиями. То есть она стала сразу дешевле. То есть вы владеете вот квартирой, которая дешевле тех обязательств, которые вы должны нести. Вот. А вот, допустим, которые в этом году брали льготную ипотеку, которые вот в эти дни вот берут, вот, у многих вот обязательств до 30 лет. То есть еще 30 лет они будут за это платить. Вот. А что с этим рынком будет вот даже не то, что через 30 лет, а уже в этом году, сложно предположить.
Хорошо. Это Шамиль Кючукаев, он генеральный директор Best Недвижимости. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты. Тот же вопрос, Константин Викторович. Что вы думаете по поводу этой инициативы московских властей?
Я считаю, что эта инициатива, она недостаточна. По моему мнению, это не только московские власти, и Московская область тоже вела такой же запрет. Это имитация бурной деятельности, это показуха, очковтирательство. Дело в том, что с точки зрения вот, заботы о населении, которое покупает да, эти квартиры, надо понимать, что 28 метров – это не семейная квартира, это даже не квартира, это убогое жилье. И никаких демографических задач оно не решит. Я вам больше скажу, я наблюдаю вот эти районы новостроек в Москве и Московской области. Если посмотреть социальный состав покупателей, там практически нет москвичей и местных жителей, за редким исключением. Потому что москвичи, когда уезжают в область или в Новую Москву, они улучшают жилищные условия, то есть продавая квартиру ближе к центру, они покупают там 2-3, там разъезжаются. Но вот когда, скажем, вот в новых районах, там Новые Ватутинки, Десна, например, в основном 90% 28 квадратных метров, как раз. То есть 28, оно родилось не от того, что кто-то там заботился о народе, а родилось потому, что такая квартирография была у основных застройщиков, да. То есть вот у них такие цифры, вот было бы там 27, сделали бы 27. И получается так, что для москвичей, для жителей региона это ничего не решает, никакое не улучшение. Для кого эти квартиры строятся и кто их покупает? Давайте посмотрим. Их покупают приезжие люди из региона, в том числе трудоспособное молодое население, которое хочет зацепиться за Москву. И они, многие, кто воспользовался этой льготной ипотекой, они эти задачи решили, а теперь мучаются. Там нет транспорта, то есть семью не привезешь, это микроскопическое жилье и так далее. Вот. И сейчас, вот на сегодняшний момент, они точно так же, как уважаемый коллега сказал, что все ждут, что рынок упал, он уже упал, и все понимают, что с прекращением льготной ипотеки в городах федерального значения спрос будет падать и цены будут падать, они в кабалу. То есть эти люди, которые хотели вот так вот работать, создавать семью, они попали в кабалу в убогом жилье надолго. К чему это приведет? У нас есть пример районов, там Коммунарка, Новая Москва, значит, Котельники, Подмосковье, вот этот Новый Ватутинки, значит, Некрасовка, Московский район, который за МКАДом, где дается льготное жилье социальное. Оттуда просто те, кто настроен на семью, те, кто хочет развивать, значит, за счет жилья свою семью, свой бизнес и расти в обществе, они просто продают там. Они оттуда уезжают. И кто там сегодня живет? Вот там в основном живут мигранты. Вот с той же Коммунарки. Благо, есть Фудсити рядом. Вот там, где есть какой-то якорный работодатель большой, в основном заселяются мигранты. И, кстати, для мигрантов 28 метров вполне себе ничего. Потому что они могут жить там по 20 человек. Да? И постепенно вот этот вот процесс геттоизации этих новых районов новостроек, он будет происходить. Вот что ждет. Поэтому печальная вообще история. Я вот согласен с коллегой, что не то, что надо было прекращать два года назад, она два года назад началась, льготная ипотека, ну, три года, ее не надо было делать вообще, потому что это авантюра, на ней заработали только банки и застройщики, все верно, потому что они продали квадратный метр, который там когда-то они его застолбили, забронировали, и они вдруг продали его в 2-3 раза дороже. Я вот прям следил за ситуацией, допустим, район Саларьево, это у нас есть самая крупнейшая в Европе свалка, и там современный район построили, метро и Саларьево, и там, по-моему, ПИК и другие застройщики. И вот там вот эти 20, там было 22 метра, 24 метра. Они стоили 4 800 до льготной ипотеки. А как она появилась, ипотека, они стали стоить 7, 8, 9 миллионов. Да?
Правильно ли я вас понимаю, что вы говорите о том, что если и ограничивать, то и апартаменты надо ограничивать?
Нет, я хочу сказать, что необходимо и не только апартаменты ограничивать, необходимо прекратить строй 28 метров. Сейчас буквально минуту я закончу. Потому что если вы возьмете Москву, значит, и посмотрите сталинские дома, минимальная площадь однокомнатной квартиры была 32-33 метра, двухкомнатные 44. Позднебрежевский период уже серии Копе, Копе Парус, там были 40-метровые полноценные квартиры, где была нормальная кухня, нормальная гостиная, нормальный санузел. Ну,
погодите, вы в брежневское время делали и маленькие однокомнатные квартиры?
Нет, вот еще да раз, давайте вы конкретные серии называйте, как, я вот прям конкретные серии вам, Копе, Копе Парус, значит, там 40 метров эти квартиры однокомнатные.
Лично видел брежневскую трехкомнатную
поздний
квартиру.
Поздний брежневский период, это между сталинским уже и горбачевским, ну, да? То есть вот эти вот новостройки, 22-этажные, 17-этажные, там площадь двухкомнатной квартиры 54-56 метра.
Это улучшенная планировка, а была и стандартная.
Вот я к чему говорю. Это все давалось бесплатно, очень важно.
Но сейчас-то это не так.
Вот в том-то и проблема, я и говорю, что...
Чем дороже квартира, тем меньше возможность у человека ее купить. Это разве не работает?
Так это не работает, потому что вся страна строила, могла себе позволить более комфортное жилье бесплатно. 20 метров, 24-28 метров, это общежитие, его тоже давали бесплатно, поймите.
Поэтому... Сейчас другое время, а ну, вы говорите, поймите, время? Как было в прошлом.
Какое другое время? Вся Европа делает жилье бесплатно, социальный найм, аренда, как угодно назовите.
Вся понимаете? Европа.
Вся Европа, конечно.
Хорошо, на Константин Крохин. Председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате. Шамиль Качакаев, я хотел, чтобы вы прокомментировали то, о чем говорил только что Константин Крохин, потому что он не единственный, кто говорит, что вот такие маленькие квартиры способствуют как бы вот появлению гетто.
Вы знаете, способствует появлению гетто, помимо маленьких квартир, еще много, ну, криминализация вот района и тому подобное зависит не только от размера квартиры, много есть факторов, вот, знаете, когда происходит люмпенализация населения, вот, которые получают мало просвета, нет перспектив, нет много-много составляющих, вот, социальных и тому подобное, из-за чего-то, ну, превращается в гетто. У человека, знаете, должны быть перспективы и воля, желание вот, ну, к этим перспективам двигаться. Вот, ну, я давно занимаюсь этим бизнесом, и вот как у нас тоже есть своя какая-то статистика, и вот когда человек, вот, ну, там, приезжий, там, или человек, или, там, какая-то молодая семья, там, неважно, там, приезжий он или не приезжий, но который покупает свою квартиру, я всегда вот... Вот, знаете, вот там хотел он однокомнатную, потом какой-то момент, в моменте просмотра, вот он там, а вот может быть двухкомнатную. Я всегда говорил этим людям, вы знаете, ваша первая квартира, вот это ваша стартовая площадка. То, с чего вы начнете свою жизнь, как говорится, молодую. Вот, а исходя из того, что значительная часть доходов у молодой семьи, любой семьи, вот если, допустим, арендуют квартиру или покупают квартиру в ипотеку, соответственно, должны ипотеку обслуживать, там более половины расходов уходит вот на вот погашения вот этих обязательств. Вот, и, соответственно, там на какую-то там иные увлечения, развлечения денег остается совсем мало. И с каждым годом все меньше и меньше. Вот, я вам всегда говорю, что это, ну, некая стартовая площадка. Вот, поэтому, ну, допустим, знаете, для примера, я видел Нью-Йорк квартиру 11 квадратных метров.
Вот. Да-да, ну это Манхэттен, да, наверное.
Да-да, это Манхэттен.
Ну это Нью-Йорк, вот вы понимаете, не Котельники, ну Манхэттен далеко не Манхэттен.
Это не Рио-де-Жанейро, не Манхэттен, я с вами абсолютно согласен. Но, понимаете, вот, ну вот...
В Лондоне тоже есть 8-метровый, но это Лондон, да?
Да, это Лондон.
Москва, это Москва. Так это не Москва, там мы говорим о том, что это не Москва, это же не болотный остров, понимаете?
Но чем мы хуже Лондона, понимаете, вот, как вам сказать, вот... Любые проблемы, вот, ну, такие глобальные, надо и глобально решать, там, какие-то решения вот, находить. Вот, и вот я вот уверен, что количество квадратных метров, ну, не является главным составляющим, почему этот район превратится в гетто, или почему там эти люди вот по тем или иным
причинам... Через 5 лет
Я с вами согласен, отчасти, что мы, боже мой, какие там 5 лет, через 5 месяцев неизвестно, что будет.
Нет, подождите, все-таки тут сегодня все обсуждают Ирину Руднину, которая дала интервью Спортбокса, она говорит, я как коренная москвичка могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше, не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлеве. Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия. То, что вы, Константин Крохин, говорили, это ведь примерно так же звучит. То есть, а чего они не покупают себе квартиры по 38 квадратных метров?
Нет, ни в коем случае не так. Я просто имел в виду, что пока у нас существует...
Ну, если нет маленькой квартиры, я не могу ее купить.
Вот давайте еще раз. Вот пока у нас существует прослойка девелоперов и олигархов строительных, которые могут пролоббировать льготную ипотеку, которая взвинтила цены и сделала недоступным жилье, понимаете? Пока вот у нас государство играет в эти игры, оно никогда не будет доступным. Я привожу пример и нашей страны, и других стран, где жилье доступное. Но знаете, что там происходит? Там не создается класс собственников, нигде такого количества и процентном отношении собственников нет, потому что люди не способны вот быть собственниками в таком там 90% и так далее от населения. А государство создает условия, то есть для той же молодежи, для, значит, стимулирования развития каких-то профессий, врачей, молодых ученых там, и так далее, оно дает возможность жить по аренде или социальному найму. Я вот об этом говорю, что строить надо не коммерческое жилье, многоэтажки вот эти, человейники, а нужно, чтобы...
Но когда мы говорим о коммерческом жилье, же все равно будет существовать, и вот должны ли...
Пожалуйста,
быть...
есть нормальные правопорядки, где это прям вот отлично. Вот если вы хотите в Швеции, Финляндии купить квартиру, вы не можете купить ее квартиру, как у нас, частной собственности. Это часть кондоминиума, где у вас ограниченное право пользования. Но вы можете купить частное жилье, это частный дом, коттедж. Пожалуйста. И у нас в советское время было. Хочешь отдельный дом, это индивидуальный ИЖС, а квартира, извините, это
хорошо.
Государство.
Теперь мы как раз переходим ко второй части этой истории, где московские власти ограничивают однокомнатные квартиры и двухкомнатные в площади, но говорят, что таких ограничений на, соответственно, господи, как они называются?
Апартаменты.
На апартаменты не накладываются. Это справедливо? Это правильно? Что вы скажете по этому поводу?
Я по этому поводу скажу, что вот, пожалуйста, вот есть вот, как говорится, лазейка для застройщиков.
Нет, еще это убогое решение, потому что апартаментов быть не должно. То есть, если люди строят, чтобы жить... Минуточку. Если люди строят, чтобы жить, это должно быть жилье, потому что у нас еще есть ряд проблем, помимо площадей. Это невозможность ограничения по шуму, по, значит, непосредственно по контролю со стороны мажор-инспекции, она не контролирует. Там сейчас делают переустройство, дома могут обвалиться. Это просто придумка и лазейка вот девелоперов в свое время.
Вы так говорите, их не должно быть. Мы что, все это снесем, что ли, теперь?
Нет, регулирование должно быть. Их надо назвать жилые дома, и все, и регулировать как жилые дома со всеми ограничениями, конечно.
Так, они же не подпадают под ограничения жилых домов.
Они не подпадают решением мэра Собянина. Когда он это решение примет, они будут подпадать, как, собственно, с квартирами, да?
Подождите.
Квартиры 28 хорошо. Можно было строить, а сегодня нельзя.
Это Константин
почему?
Крохин, Шамиль Качкаев, вы можете мне объяснить? Можно вот так вот взять и заставить уже давно построенный апартамент стать жилой квартирой?
Вы знаете, в нашей стране можно все что угодно. Одним росчерком печа. Вот, знаете, вот просто вот волевое решение.
Ну, то есть инсоляции не будет, да, сплошной вот. Шум будет, но при этом это будет называться квартирой. Я не очень понимаю, как
вы, люди знаете, живут. У нас же, живут. Много прекрасных законов, которые вовсе не исполняются, а в части шума уж тем более. Понимаете, вы для себя, вот, ну, не знаю, там наверняка у каждого есть миллион случаев, примеров, либо собственный опыт, либо знакомых, когда, знаете, с шумом ничего нельзя понять. Делать, как со многими другими иными...
Выгул собак.
Да, выгул собак, это, знаете, вот это вот действительно, знаете.
Закон есть, механизм.
Да, механизм исполнения нет, понимаете? У нас вот могут придумать, вот, знаете, вот, часть законов.
Давайте по-другому, подождите. Раз уж мы об этом заговорили, давайте мы чуть-чуть остановимся в этом разговоре и чуть подробнее попытаемся описать людям, я вижу вот, что они пишут, люди не понимают разницу с точки зрения закона и по факту. В чем разница между квартирой, 38 квадратных метров. И апартаментом 38 квадратных метров. Mm-hmm. Ведь она точно есть.
Есть? Могу вам сказать.
Давайте, да. Константин Крохин.
Значит, апартаменты появились где-то 10-15 лет назад, когда застройщики хотели в хороших местах строить, но при прежнем мэре Лужкове нельзя было строить там, где нет норм инсоляции, где нет инфраструктуры и так далее. И тогда придумали вот такую лазейку строить апартаменты. Они назывались сначала гостиницы, потом их начали называть универсальный комплекс и прочее. Смысл такой, что это нежилое здание и нежилые помещения. Соответственно, там нету, значит, льгот по жилью, там тарифы как для нежилых помещений и как нежилых там офисов и так далее. И туда не распространяются ограничения санитарных норм по жилью, по шуму, по площадям и, соответственно, виды деятельности. То есть вы
можете... И вы предлагаете, чтобы этих ограничений не было?
Нет, наоборот, наоборот. Так как есть апартаменты, которые не гостиницы, там живут люди с семьями, и они мучаются. И так как большинство людей, это же очевидно, продавалось как жилье, они там вот живут, и ну, для этого покупалось.
Ну, им обычно объявляли, это же была лазейка, что это апартаменты
признать
дешевле.
Их, признать их жильем, чтобы все эти нормы
регулирования распространялись. А как можно, допустим, признать жильем квартиру, в которой, к примеру, нет инсоляции? Проделать окно дополнительно?
Значит, там с точки зрения инсоляции вы не в курсе, но эти нормы уже смягчились, и практически все апартаменты под них подпадают. Сегодня нормы инсоляции мягкие, да, это первое. То есть, этого препятствия уже нет. Второе. Ведь чем руководствовались власти города, когда разрешали в те годы апартаменты? Это те участки, где нельзя было строить. Промзоны, там, помойки и так далее. А сегодня можно. Сегодня город строит жилье в промзонах. Это прям программа в помойках. Там вот тут Солариево. Это самая большая свалка в Европе. Понимаете? То есть сегодня разницы, почему появились апартаменты, объективных причин нет. Строить можешь везде. Просто ты должен строить крупно, мощно, с инфраструктурой. Вот сегодня такие правила города. Например, Москвы. Я думаю, что в области то же самое. Получается, что то, ради чего это придумалось, уж сегодня уже не работает, поэтому надо помочь тем людям, которые живут в апартаментах, чтобы они все-таки, если они там живут постоянно, чтобы они получили те же права и те же защиты, которые есть в обычном жилье.
Вы тоже так считаете? Это Шамиль Качкаев.
Вы знаете, вот как раз вот насчет апартамента я хотел бы еще добавить. Изначально, когда появился апартамент, разрешительная документация по строительству была значительно меньше, мягче, и поэтому, соответственно, они были дешевле. Вот. И в первую очередь, естественно, людей привлекало дешевизма квадратных метров. И сами застройщики, вы знаете, вот так вот, закатывая глаза, покупателям говорили, а мы ведь еще и в жилой потом переведем.
Ну да.
Да, вот был такое было. Да. И люди вот как раз большинство на это вели, что вот через год, через два это будет жильем, полноценной квартирой. Вот, соответственно, каждому, боже мой, я сейчас куплю вот дешевле на 20% рынка, дешевле рынка вот апартамента.
Но бесплатных пирожных не бывает.
Да, и бесплатных, и дешевых не бывает. Вот. И поэтому, вот, в общем-то, они оказались вот в такой ловушке сейчас вот. То есть вот они живут в апартаментах, там нельзя зарегистрироваться постоянно.
Но
вот,
можно получить хостел под боком, и это не будет нарушением.
И можно хостел получить под боком со всеми вытекающими.
И не только хостел.
И не только хостел.
В апартаментах нет ни садов, ни школ, ни поликлиник. Это Евгений, 174-й. Виталий, 618. У нас вроде как минимум по здравому смыслу застройщики должны создавать инфраструктуру, котельные, подводить нормальный транспорт. А по итогу, получается, все усаживается на одно деревенское шоссе в две полосы. А разве это не власти должны делать инфраструктуру, нормальный транспорт, разрешая или не разрешая застройщикам делать те или иные
Они должны
вещи.
Это регулировать, но, допустим, власти Москвы достаточно ответственно к этому подходят, они регулируют, но это самый ликвидный рынок, а, допустим, власти Ленинградской области, там вот эти вот 18-тысячные дома, значит, когда просто в колхозе построили, муниципалитет дал разрешение, там никакой инфраструктуры, и один дом 18 тысяч квартир, да, мы вот с вами понимаем. Поэтому все зависит от ответственности руководителя, поэтому я считаю, что выдачу разрешение на строительство многоквартирных домов необходимо забирать у муниципалитета. Всё,
мы должны сделать перерыв. Константин Крохин, Шамиль Кочекаев. Это программа «Своя правда». Мы обсуждаем историю с запретом в Москве на маленькие квартиры. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 19 августа, сейчас 17:38, меня зовут Юрий Буткин, мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю запрета на строительство в Москве так называемых микроквартир. Я бы не сказал, что это микроквартиры, но так это подается в средствах массовой информации. Небольшие однокомнатные и двухкомнатные квартиры теперь в Москве строить нельзя. Впрочем, как жилые квартиры нельзя, как апартаменты можно. Меньше 28 квадратов для однокомнатных и меньше 44 квадратов для двухкомнатных квартир. Срочное сообщение. Путин утвердил состав и президиум Совета по науке и образованию при президенте. Председателем Совета стал глава государства. Заместителем председателя в этом Совете работает Дмитрий Медведев. Андрей Фурсенко, секретарь Совета по науке и образованию. Заявление Лаврова продолжаю цитировать. Он дал интервью «России-1». И вот еще одно, как срочное сообщение приводит агентство РИА Новости. Лавров: после вторжения Украины в Курскую область, как сказал президент, переговоров с Киевом быть не может, говорит Лавров. Автопробег по Садовому кольцу организуют в Москве ко дню государственного флага России. Это еще одно срочное сообщение и тоже с ленты агентства РИА Новости. Кстати сказать, снова Лавров. Лавров назвал слухами утверждение о каких-то контактах для переговоров с Киевом. Возвращаемся к истории движение на московские дороги. Здесь 4 балла. Нам обещали к 6 вечера 4-бальные пробки и 5 баллов в районе 7 вечера. Что-то подобное, судя по всему, и происходит. Много красного на третьем кольце, много красного на МКАДе. Ну и возвращаемся к теме. Запрет на маленькие квартиры. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. В Москве запретили строить маленькие квартиры, до 28 однокомнатные, до 44 двухкомнатные. Площадь апартаментов власти не ограничивают. Как вы к этим решениям относитесь? Поддерживаю, не поддерживаю, нет однозначного мнения. Напомню, кто у нас в студии. Здесь Шамиль Кочекаев, генеральный директор БЕС недвижимости, и Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате. Много ваших сообщений. Ярослав: полностью согласен, апартаменты зло, все, что касается пожарной безопасности, все можно закрыть без пожаротушения, дымоудаления, просто рисками, разбив на отсеки по 800 квадратов, нормы жилых домов не подпадают. Ну, что-то сложное. В общем, апартаменты — это зло, полагает Ярослав. Василий, 281, объясните, чем плохи эти квадраты? Если нет возможности купить стандартную однушку, то в этой можно жить одному, не проблема, почему все запрещают? Константин Крохин, вот на это вы хотя бы можете ответить?
Да, да, конечно, но я и на предыдущий отвечал. Но я хочу сказать,
что... Нет, потому что все вопросы к вам, они будут как раз вот об этом. Да. Ну, у меня... Вы хотите отобрать у меня возможность, мне по деньгам, не чтобы вот в ипотечную эту историю надолго попасть, мне по деньгам нормальные 15, а вы хотите это запретить?
Я смотрю с точки зрения интересов общества, да, то есть у нас же все-таки общество, ну, как бы человек, может, хочет пить, или человек хочет нарушать закон, но мы его все время призываем соблюдать. Почему? Потому что...
Не, ну, тогда мы опять возвращаемся, чего они не едят пирожные?
Не, нет, у государства есть определенные задачи, да.
Пирожное плохо кончилось.
Жилье в многоквартирных домах, оно должно воспроизводить и удовлетворять определенным потребностям человека. И прежде всего у нас основа нашего государства, нашего общества – это семья. Поэтому, когда мы говорим о квартире, не об общежитии, вот поймите, не комната в общежитии, не номер в гостинице, который может быть 9 метров, для номера это нормально, а мы говорим о квартире, это постоянное жилье семьи. Есть у нас семья, ячейка общества, а не одиночка, да? Поэтому мы должны понимать, что нужно человеку для семьи. Папа, мама и один ребенок или два ребенка, пока они не выросли, пока они не разнополые. Я просто вам, на самом деле, рассказываю, как, собственно, определялась площадь в советское время и как поддерживались семьи.
Вам, кстати, тут написали, бывали и 36-квадратные,
двухкомнатные. А я об этом говорю, 33 метра. Я от 33
двухкомнатные. Наши слушатели пишут о том, что... Значит, 71-й вот год, пожалуйста.
Я говорю про Москву, сталинский период, 32-33 метра однокомнатная, 44 малогабаритка. Как только улучшила, стала улучшаться экономика в СССР поздним и так далее, получилось 40 метров однокомнатная и 54-56 двухкомнатная. К этому надо стремиться. Это были 80-е, 90-е годы. Мы через 35 лет свободной России, экономически развитой, капиталистической, приходим к тому, что 28 метров человек
должен... То есть трехкомнатной в 60 квадратов не бывало в советской?
Бывало. Бывало.
В том-то и дело.
Но мы сейчас сравниваем те площади, которые были озвучены, однокомнатные и двухкомнатные. Да? То есть мы...
Григорий говорит, у деда хрущевка была трехкомнатная, 44 квадрата.
Это хрущевка. Я про Сталина говорил. Я про Брежнева. Но я к чему говорю? Что государство должно вот эту квартирографию, площадь, и в том числе инфраструктуру, значит, определять, исходя из потребностей семьи. И в данном случае 28 квадратных метров для семьи из трех человек это мало.
Понятно. Мало, Василий...
И жить там будут мигранты.
Подождите, Василий вам и говорит, да. Тогда давайте квартиры бесплатно.
Вот,
я за свои деньги хочу купить.
Вот я с ним согласен. Я об этом и
но
говорю.
Но этого же нет.
Так вот, вот это государство должно этим заниматься. Не определять 28 метров продажу через льготную ипотеку и через кабалу на 30 лет. О чем мы с вами говорим? Потребительские качества этого жилья. Это убогое жилье.
Пусть было государство... бы хорошо, чтобы не было зимы, но она будет.
Нет, минуточку. Вот если бы не было олигархов, если бы строительный комплекс был не частный, а государственный, как еще раз повторюсь, это есть такое в европейских странах, и дают там жилье. Да, ты ждешь 2-3 года, до 10 лет в советское время мы ждали этого жилья. И это помнит наше поколение, понимаете? И пусть государство строит, пусть оно строит, и пусть прибыль от этой ренты, от земли, от стройматериалов берет государство, а не частные люди, которые потом капиталы вывозят, их замораживают на 300 миллиардов, и мы все сидим, смотрим, оба, 300 миллиардов вывезли,
не,
там, Воронин,
капитал-групп
и так далее,
не, понимаете? Не, понимаете, какая штука? Мы, безусловно, в рамках даже этого разговора про маленькие квартиры могли бы поговорить о государственном устройстве, но мы же говорим о том, как устроено государство сейчас, и вряд ли оно в рамках вот обсуждения этого постановления может быть совсем другим.
Принято решение, государство приняло решение, мы его обсуждаем и говорим, что решение плохое, потому что оно ничего не решает. Я вам даже больше скажу, как оно родилось.
Ну, даже в советское время решить не могли.
Решали, могли и решали, и давали жилье бесплатно, и гораздо больше.
А кому-то не давали.
А кому-то не давали. А сейчас не дают никому. Понимаете? Хорошо. Практически никому.
Прямо вижу, как какой-нибудь Цюрих Госстрой строит бесплатное жилье в Цюрихе.
Финляндия,
для швейцарцев.
Швеция, пожалуйста, Германия строит и дают социальное жилье в аренду. Оно не в собственность. Там 30 или 40% собственников максимум.
717. Остальные люди, все... очнитесь. Вы мечтаете о бетонной конуре в Человейнике в ипотеку на полвека. Вот. Андрей, ваш гость с Луны прилетел. В России вообще капитализм. В капстранах покупать нужно. В Германии есть соцнайм, но так просто по соцнайму квартиру вам не дадут. Это Андрей,
правильно, ты
811.
Должен быть в общине, ты должен работать на предприятии, все правильно. Дадут, и в Швеции дадут, и в Австрии дадут, и в Финляндии дадут. Ну что вы рассказываете?
321 рассказывает вам, как в 64-м году однокомнатная квартира, у него была общей площадью 20 квадратов, и эту квартиру в 2003 году в Перове снесли. Так, эксперт прав, пишет 404-й, Вова 51-й, государство приняло плохое решение, такого быть не может, о чем непонятно. Виталий говорит, интересно, за чей счет все можно это устроить, то, видимо, о чем вы, Константин Крохин, да, рассказываете, да, что всех футболистов из «Зенита» продаем, что ли?
Олигархов нужно просто всех.
Вы думаете, да? У нас нет олигархов, насколько я помню.
Стройки
как,
есть.
Как получить в найм социальное жилье, к кому надо обратиться? Это Майя 290-я. Надо вернуть лимитчиков, которые бы отрабатывали квартиру, пишет Ярослав 48-й.
Нормальный социальный лифт, кстати.
Вот видите, как
10 лет отработал, у тебя квартира. 5
ну,
лет
не всем давали квартиры, ну, давайте не будем...
Ну, был социальный лифт. Ну, как, ну, те, кто работал, получали на предприятии.
Ну, некоторые, которые
не
работали и не получали. Ну, давайте не будем. 639. Ну, ничего бесплатного не бывает. Так называемая бесплатная советская оплачивалась тем, что работникам платили сколько хотели, а не сколько они заработали или производили добавочной стоимости.
Сейчас по-другому платят?
Кто знает. 7373948. Телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Площадь апартаментов власти не ограничивают, но жилые квартиры маленькими запретили строить. Однокомнатные до 28, двухкомнатные до 44. Как вы к этим решениям относитесь? Поддерживаю, не поддерживаю, нет однозначного мнения. Голосование еще будет продолжаться 12 минут. Теперь ваши звонки. Прошу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Анатолий, Москва. Ну, по поводу того, что в Советском Союзе квартиры получали, получали, действительно. И даже самый обычный дворник получал квартиру, которую потом спокойно выкупал. У меня так дед еще квартиру получил. По поводу того, что квартиры якобы для семей, цены, извиняюсь, не семейные, А качество этих квартир ненародное. Сам полгода назад въехал в новую квартиру по реновации. Ну, что вам сказать? Стены неровные, стены кривые. Раз. Проводка вся, кто понимает, кто оценит. Проводка вся 1.5 квадрата. Даже на розетке и даже стиралка с плитой 1.5 квадрата. Качество ремонта отвратительное. У меня, чтобы вы знали...
Я прошу прощения, извините. Что это 1.5 квадрата? Вы 1.5 киловатта, наверное, имели в виду?
Нет, провод толщиной полтора квадрата.
Понятно, 1.5 квадрата. Договорились, недостаточно хорошие квартиры. Но мы сейчас не про качество строительства вообще-то. Так, между нами. Было бы хорошо, если бы все квартиры строили с высоким качеством, с ровными стенами. Но мы-то говорим о том, должны или не должны быть маленькие квартиры. И должна быть так. 1.5 квадрата достаточно для стиральной машины, настаивает Григорий, 859-й. Ярослав, у меня родители работали на заводе, получили как молодая семья общежитие, потом однушку, потом я родился и получили трешку по обмену. Я живу в доме соцнайма. Двали квартиру 11 лет назад. Она не в собственности. Это по поводу того, что и теперь дают. Жена работает в науке в Подмосковье. Комната 40 квадратных метров. Живем втроем с ребенком. Копим на свое. Вова, я бы лучше участок взял в Подмосковье. Наша семья получила квартиру в 2009 году. Секрет в том, что мы не делали приватизацию, пишет 892-й. 712-й. У меня бабушки с дедом выдали квартиру. Бабушка с дедом выдали квартиру родителям. У жены родителям и их родителям. Ничего не понял. Извините, 712-й, но вы бы сами перечитали свое сообщение. 1.5 квадрата – это максимум 18 ампер, пишет 639-й. Для плиты это 2 киловатта максимум. 7.3, 7.3, 94.8. Отдельно, видимо, с этими проблемами с квадратами будем разбираться. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Давайте.
Во-первых, вот один эксперт говорит, что всем давали квартиры. В Москве 25% квартир были кооперативными. И не так просто было даже в кооператив вступить. Вот я работал в большой организации научно-исследовательской. У нас в кооператив была громадная очередь. И квартиры в этом доме были малогабаритки, которые были 24 квадратных метра. И люди радовались, когда поступали. Это миф, что всем давали легко и просто.
Так, Виктор Михайлович, все-таки про маленькие квартиры, они должны быть или их не должно быть?
Да, должны быть, потому что студенты, аспиранты, люди, которые имеют загородные дома, чтобы сюда приехать переночевать, это нужны. Это нельзя запрещать маленькие квартиры. Вы же знаете, там в Японии там капсульные вообще есть. Там, капсульные,
ну так другой вопрос, хорошо это или нет. Возможно, там это есть, но это не значит, что это надо повторять. По наследству квартиры передаются. Зачем постоянно новые покупать, как машину? Это Григорий. И про квадраты. Все пишут про квадраты. На свет кладу 1.5, розетки 2.5, на кухне 4, пишет 45-й. Встать на очередь на получение жилья реально в наши дни, пишет Майя 290-я. Мы не об этом. Еще раз напомню. Мы сегодня о том, должны или не должны быть маленькие квартиры. Если у человека есть загородный дом, пишет Виталий, он может переночевать в гостишке. Mm-hmm. Ну, то есть он может купить себе... Так никто не отменяет коммерческие квартиры. Еще раз напомню, Виталий говорит, Швеция, Финляндия и Германия недружественные страны НАТО. Они тонут в нетрадиционных ценностях и сатанизме. В Стокгольме вообще есть гетто, где живут мигранты из Африки и Ближнего Востока. Туда даже шведская полиция боится зайти.
Какой гостиничный кошмар.
Гостиничные квартиры, рассказывает Василий, 281-й, были в Советском Союзе. В Измайлово такие есть, и кухня 2 квадратных метра. Купить участок, свой дом и так далее, пишет 226-й. Мы про квартиры все-таки. У людей на участок, видимо, и на свой дом тогда тем более не наберется. 7373948. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, во-первых, хотелось бы про Финляндию кратко сказать. Там все-таки можно купить квартиру в собственность, но ты будешь нести все время ее содержание полноценное. Так наши многие граждане все время попадали, покупали квартиры дешевые, например, там в Хельсинки, а потом выяснялось, что они должны скинуться по 40 тысяч евро на ремонт дома. Они этого не ожидали. Вот. Это что касается Финляндии. А что касается непосредственно вашего вопроса, очевидно, что у нас же вроде капитализм и рынок, если порешал, что такие квартиры нужны, значит, они нужны. Если у них есть спрос, значит, их надо строить. Потому что верно подметили предыдущие слушатели, у всех очень разная жизненная ситуация, и многим нужны вот именно такие метры. И ограничивать их искусственно возможности купить такие метры, это как-то странно. То есть в этом просто нет никакой логики абсолютно.
Смотри, давайте, Леонид, тогда про другое. Я вас попрошу. Вот пока вы писали, пока вы говорили, 535-й пишет. Всю жизнь прожил в маленькой однушке. Тот, кто не знает, что это такое, не поймет. Это адский ад, маленькие квартиры. И зная это, значит, надо запретить. Вот да. Логика примерно так звучит.
Вот смотрите, я так скажу. У нас моей женой первая квартира, где мы жили, она была 30, наверное, 1 метр. И нам было тесно. Сейчас у нас есть один ребенок, у нас трое. Мы живем в квартире 130 метров, и нам все равно тесно. Поэтому жизнь у всех очень разная. Я знаю, что жить в однушке, причем на первом этаже и без балкона. И поэтому, знаете, когда ты молод и мало зарабатываешь, тебе такое жилье в радость. Это лучше, чем жить с родителями. А когда ты становишься более обеспеченным человеком, ты покупаешь себе что-то получше, и все.
Никаких хорошо, проблем. Договорились. 7-3-7-3-94-8. Продолжаем собирать ваше мнение. Прошу вас.
Да, добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые гости. Ну, смотрите, я вот за то, что квартиры нужны всякие разные, да? Второй вопрос. Почему строят такие большие этажи? У нас что, площадь земли мало, что ли, в стране? Вот мне что, да? Ну, делайте, не знаю, какие-то там мини-городки такие.
То есть, ну, слушайте, ну, это же очевидно, что если будет меньше этажей, больше дороже будет каждый квадратный метр.
Вот, вот, слушайте, Юрий, ну, вот про цену я понимаю. Это вот уже сейчас начинаем мы про цену или про людей, да? Вот если вы хотите к людям, наверное, человек будет жить комфортнее в квартире, там, 40 метров, но...
Об этом речь, это об этом речь, что не про людей, а про барыши капиталистов и олигархов. Вот в чем проблема.
Ну, у нас капитализм, понимаете, какая штука?
Да нет у нас капитализма.
Да что вы. Хорошо, даже это уже. А Путилково, чем не городок, это Виталий 618-й. Только маленькое жилье не будет дешево стоить. Оно будет стоить дешевле, чем большое. Это же очевидно. Ну, как кажется, во всяком случае. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте. Алло. Ну вот, человек дозвонился и молчит. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот смотрите, я, например, за то, чтобы были такие квартиры, потому что, вот, например, бабушка моя живет одна в Тамбовской области. Если я ее захочу перевезти, например, в Москву, я не захочу, чтобы она, например, со мной жила, да, там у меня, может, там семья, дети. А ей, например, достаточно будет такой квартиры, и зачем ей больше? Но, ну, и как бы тоже пенсионеры как бы остаются там, двухкомнатные квартиры, трехкомнатные, живут одни. Для чего им такие, ну, квартиры?
Ну, а как вы, подождите, а как вот вы можете определить, вот 28 ей достаточно или 24 ей достаточно?
Не, ну, конечно,
может, и 9?
Я не могу определить.
Ну, вот. А? Может, но, и 9?
Нет, не, может, им, например, мне и 100 мало, например, правильно?
Ну, при этом за бабушку вы говорите. Хорошо, Костя, в городах-миллионниках надо запретить маленькие квартиры. Они не для жизни, они только для аренды покупаются, а в городах и так уже хватает понаехавших. Маленькие квартиры надо строить в городах, которые вымирают, чтобы там молодежь задерживалась из соседних деревень. Вот такой неожиданный поворот. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот буквально несколько лет назад спрашивал, ну, как бы там независимость, я сейчас немножко про цену. Себестоимость однокомнатной квартиры была 70 тысяч рублей на цемент, на бетон. Представляете, сколько нам продают? А по квартирам могу сказать так, что у меня две квартиры, и, ну, они 48 до полтинника квадратных метров. Главное, чтобы еще было удобно расположение. В одной вот, знаете, не поверите, идешь, ты вот как будто какие-то вот нарезанные квадраты, и у меня проходящих нет.
Комнат, маленькие они... квартиры должны быть или нет?
Но маленькие, чтобы они были комфортные, чтобы не делали кухню, извините меня, у туалета. Это очень важно.
А как это можно? Я вот не понимаю, человек, маленькие квартиры должны быть, но они должны быть такие, чтобы они были не маленькие. Примерно так. Шамиль Кочкаев, что скажете?
Знаете...
Нет, ну мы всегда хотим, чтобы все были богатые, здоровые.
Да. Вы знаете, я считаю, что волюнтаристские решения не должны приниматься в свободном государстве, в первую очередь. И если уж у нас, я не знаю, капитализм у нас или что, вот, свободный рынок, то рынок должен регулировать... виды товара.
Не, погодите, вот подождите, потому что вот в этом месте люди пишут, наркотики же нельзя продавать. Они под... Алкоголь-то продается ограничениями. Вот так же и с маленькими квартирами.
Наркотики и маленькие квартиры немножко в разных ипостасях находятся.
Но логика.
Логика. Вы знаете, если следовать этой логике, что маленькие квартиры запрещают для того, чтобы люди лучше жили, ну давайте завтра запретим, чтобы люди грустили. Вот, а чтобы все улыбались.
Ну так будет лучше, действительно.
Да, безусловно. Знаете, но я считаю, что нельзя заставлять делать людей то, что они не хотят или не могут. Вот люди не могут массе своей купить вот достойное, достаточное жилье.
Значит, надо им дать.
Но если давайте, это невозможно.
Да, давайте продолжим. Надо дать, знаете, вот как говорил Адам Смит, плохо не тогда, когда высокие цены, а когда низкие зарплаты, ну или доходы.
Ну да.
Вот. Государство должно обеспечить вот своим гражданам возможность зарабатывать.
Погодите, но когда государство дало возможность брать кредиты, это привело к чему?
Не-не-не-не-не-не-не. Оно не дало, во-первых.
Во-первых, да, оно не дало.
Оно не дало.
Да.
Не каждому
брать. Не дало. Знаете, вот давайте вот так.
Но при этом на первичке рынок вырос.
Еще 5 лет назад, вот для человека, для получения ипотечного кредита, вот, ну, он проходил андеррайтинг, вот, и сумма его расходов на обслуживание кредита не должна была превышать 50-55% от его доходной части. А сейчас она превышает и 80, и 90, то есть вот просто безумно раздаются кредиты вот эти. У нас, вот помимо всего прочего, вот эти 1,5 миллиона выданных ипотечных кредитов, по льготной, 1,5 миллиона выдано, вот. Оно привело к закредитованности населения, помимо всего прочего. И это продолжается.
Следующий шаг, пишет Алексей, 936-й, будет запрет дешевой еды, потому что она вредная.
О, пожалуйста.
Примерно так. Дюзните этому перебивающему всех ведущему в пятак, предлагает 922-й. Пусть забудет фразу «нет, подождите». Нет, подождите, я не забуду эту фразу. Это моя задача. Произносить в том числе и ее. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот вы говорите, что рынок должен решать все. Так вот он и решает.
Договорились. У меня родственники жили себе спокойно в области, их взяли, присоединили к Москве. И кто, по-вашему, понаехавшие, непонятно. Ну и по поводу... Квартиры нужны разные, пишет Любовь. 742-я. У людей разные потребности, разная финансовая обеспеченность. Маленькие очень нужны, когда человек уехал на какой-то период в другой город. Это и дешевле, и на какой-то период. Но это Любовь, 742-я. Значит, у нас было голосование. Мы задали вопрос аудитории. Как вы относитесь к таким решениям насчет запрета строительства маленьких квартир? Поддерживаю, не поддерживаю, нет однозначного мнения. Традиционно спрашиваю участников дискуссии, как думаете, народ проголосовал? Шамиль Качкаев. Поддержали?
Вы знаете, по примеру иных поддержаний в нашей стране, у нас чаще всего люди поддержат решение власти.
Хорошо, это Шамиль Качкаев, Константин Крохин, как думаете?
Я думаю, что не поддержали.
А вы думаете, что не поддержали? А вот как на самом деле получилось. Итак, вопрос был. В Москве запретили строить маленькие квартиры, однокомнатные до 28, двухкомнатные до 44 квадратов, апартаменты в площади не ограничивают. Как вы к этим решениям относитесь? Поддерживаю, не поддерживаю, нет однозначного мнения. Голосование закончено, 70% решения власти поддерживают, 19% говорят, что у них нет однозначного мнения, 11% говорят, что это решение поддержать не могут. Константин Крохин, Шамиль Качкаев, я благодарю вас. Спасибо.